Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я помню очень хорошо Владимира Нечаева, певец, которого многие сейчас не помнят, а ведь это необыкновенный певец, а песни мы его до сих пор поем.
Пианист Александр Маркович о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы.
Ветры нам поют, ночью идем, молча мы идем на север, там, где самый черт не сумел пройти, мы с тобой пройдем.
«Золото и люди, которые его добывают. Старатели». Передача Ирины Колесниковой.
Таз и коврик, предметы старательского труда, давно уже ушли в прошлое, равно как и романтика золотой лихорадки, которую описал в начале 20 века Джек Лондон. Современные золотые прииски – это промышленные объекты, где работает тяжелая техника, да и не всем старателям удается подержать в руках само золото. Между тем, неизменными остаются риск и нелегкий труд, что роднит сегодняшних золотоискателей с отчаянными парнями Аляски или русского севера давних времен, рассказывает бывший старатель Алексей Свиридов. Алексей, сколько лет работали на золотых приисках?
16 сезонов. У нас исчисляются сезонами, а не годами.
А сезон сколько длился?
От 6 до 8 месяцев и более. Зависит от региона.
Скажите, а что вас потянуло на север? Романтика, золото или практические какие-то цели?
На такой вопрос всегда трудно ответить, потому что Джека Лондона читал. Перед этим занимался водным туризмом, в походы ходил, по горным рекам сплавлялись. Ну, скорее всего, романтика. Ну и плюс к тому платили в старательских артелях хорошо.
В каком месте вы оказались? Где? Можете первые впечатления описать?
Еще бы. Это была Чукотка. Самолет летел Москва, Ханты-Мансийск, Норильск и Певек. Оттуда еще перелет один состоялся в поселок Билибино. Это поселок назван в честь ученого Билибина, который теоретически обосновал добычу золота на северах, на наших. Поразило то, что вот край земли. Ну, я попал, в общем-то, туда в июне месяце. Сегодня еще деревья стояли без листьев, а завтра они уже были зеленые. Вот это, конечно, поражает человек, как так может быть. Я работал в таких местах, где еще екатерининские были, прииски, артели. Потому что само название «артель» идет из тех времен. Ну, Туманов, как говорится, взял это название. Он на Колыме впервые организовал это старательское дело. После войны. Есть такое произведение «Черная свеча» Высоцкого и, не помню, второго автора. Там описывается вот жизнь Туманова. Он был моряком, они ходили в Штаты за каким-то товаром. И вот там в Штатах устроили бой, а он сам боксер был очень хороший. И он победил негра. Ну и НКВД его за то, что он победил угнетенную расу, оставил его работать на Колыме.
Скажите, Алексей, старатели сами по себе должны быть выносливые люди, да? Но есть какая-то еще формулировка? Как вы между собой себя называли?
Мы друг друга называли бичи. Ну, это человек, который работает на севере, которому уже все по барабану. Да, в основном-то говорят, что это бывший интеллигентный человек, но интеллигентов я мало наблюдал в артелях. Ну, в основном работяги. Работа по 12 часов, без выходных, ревут моторы. И такие бывают ситуации, что стоят 5 бульдозеров, мощных по 500-700 лошадей, и толкают впереди себя такое, это танковая атака. Вот тут начинаешь как-то где-то представлять себе Прохоровку военных времен. Сидишь в кабине один, 12 часов. Поешь, стихи рассказываешь, вслух разговариваешь. Со стороны посмотреть, все, поехал человек. А на самом деле все нормально. Гоняем чаи, очень крепкие, а бывает, что вообще такой крепости, что не всякий выдержит.
Чефир?
Ну, и чефир тоже.
Поэтому вы сейчас не пьете чай, да?
Да, я уже напился его на всю оставшуюся жизнь. Я прошел все бульдозеры, или, как у нас говорят, бульдозера. В артелях обычно не спрашивают, хочу ли я работать на той технике или не хочу. Мне сказали, вот иди туда и на том работай. Я же не работал, научишься. Принцип армейский. Не можешь – научим, не хочешь – будешь работать. На тяжелой технике больше платят. Условия работы – вибрация большая. Очень много людей, которые пострадали потом, после 15 лет, особенно работы на импортной технике, и старатели меня поймут и не скажут, что я вру, что вот мясо от костей начинает отставать на пальцах. Это профессиональное заболевание – вибрация.
Андрей Дзюбенко, геолог, работал начальником старательского участка.
Работали мы, есть такой в Ледовитом океане архипелаг «Северная земля». Остров Большевик. 4 острова там больших. Большевик, Комсомолец, Октябрьская революция и Пионер. Названы были после знаменитой зимовки. Там 4 человека зимовали. И в их же пробах первый раз проскочило золото. А я уже, когда приехал в 85-м году, у нас круглогодичная партия была. То есть у меня из 7 первых лет работы в этой экспедиции было более 5 лет полевого стажа в тундре, не выезжая. Летом мы делали маршрутные исследования, ну, вот как в кино показывают, там, геологи с рюкзаками, с лотками, с лопатами. А зимой это были тяжелые работы, бурение, горные работы, шурфы там копали.
Но вы в общем смысле все-таки тоже старатель. Вот вы употребили в разговоре, где старался, в каких местах старался. Вот про старателей говорят, старался. Старатель ведь русское слово, это усердник. Да. По далю старатели на работах, те, что работают в шабашное время. Грубо говоря, на себя. Но это стало вашей профессией, да?
Старательством я занимался, это 94-й год, 96-й год. Да, я занимался поисками, разведкой золотых рассыпей. Потом добычей или добычей, как мы говорили. Хотя сейчас уже, конечно, почти все разъехались. На Северной земле нету сейчас работ.
Золото закончится?
Да нет, что, как оно закончится? Для того, чтобы его оттуда выкопать, там 100 лет надо. Сезон там на Северной земле 2,5 месяца. Старательским сезоном что считается? Время, когда можно мыть, когда есть вода. А там лета в нашем понимании нету на Северной земле. То есть в июле бывает плюс 10. Начало сентября уже заморозки, уже колода, прибор, через который идет золото, вот сам промприбор, уже мерзнуть на нем все начинает, оно золото не держит, то есть можно заканчивать работу. Может быть, это было одной из причин.
Ну вот как геолог Андрей Валентинович, скажите, как вы находите золото? На нюх, по рельефам? Ну, есть, интуиция помогает?
Есть, да как, для того, чтобы помогала интуиция, надо проработать несколько лет хотя бы. Ну, были у нас такие кадры, конечно. Ну, это из серии северных рассказов. Там выходит, говорит, вот тут вот копает, здесь золото. Был у нас один человек, у того действительно была интуиция, он лет 20 на этом золоте проработал. Он брал лопату породы на кофе в долине, и в ней обязательно было золото. Григорий Оболонский, он сейчас в Ставрополье живет. Отличный геолог, очень хороший человек и в какой-то степени мой учитель. А есть коренное месторождение золота, из которого идет вынос материала. Жила, да. Если по Джеку Лондону, это кварцевая жила. Под действием различных агентов, в основном природных, то есть перепады температур, там, дожди, снег, холод, разрушается эта жила. Золото, это естественно куда? Оно сползает вместе с породой, по склону, так называемые элювий, делювий, колювий. Достигает оно какого-то ручья, речки. По нему потом распределяется. Золото очень тяжелое. Чем дольше период образования россыпи, тем дальше оно уходит от коренного источника.
Люди золото жаждут, чтоб его тратили. Вечно в мире суровом бродят старатели.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Старатели».
Рассказывает бывший старатель Алексей Свиридов.
Могут брать взрывами. Если очень глубоко золото, взрывают верхние слои, выталкивают их бульдозерами за пределы полигонов. Полигон – это где добывается золото. Или же, если грунт не вечной мерзлоты, то просто так выталкивают, или рыхлят, потом выталкивают. То есть везде по-разному, но смысл один – отобрать золото у земли.
Алексей, а вам приходилось встречаться с нелегальными старателями, так называемыми хищниками?
Да. Простой пример. Я ночью дежурю на перекачке. Затопили полигон еще с осени, а по весне мы откачиваем воду и, естественно, продолжаем дальше мыть. А на другом берегу мужички с лопатами. Есть такие приборчики, называются, ну, это на Колыме было, проходнушки. Мини-прибор. который отбирает золото. И вот они ведрами носят грунт, золотосодержащий грунт, высыпают на эту проходнушку, поливают из ведер опять же водой. Ну, если есть где-то ручей, они подводят рукав от ручья и рукавом этим тоже промывают. Да, наблюдал я такие картины. Всем жить хочется. Может быть, они нарушали закон, но они честно своим трудом зарабатывали.
Скажите, пожалуйста, что за люди были вот в вашей артели?
В основном в артелях очень классные специалисты. На гражданке таких редко встретишь. Самая элита была там, раньше, при Советском Союзе. Почему? Потому что если сварщик на заводе получал до 300 рублей, то он там получал 1200. И вот туда ехали люди высочайшего класса. Я попал совершенно случайно. Друг мне предложил в 90-м году, поехали в артель. Никакой специалист. Я был музыкант. Как меня в артели звали, ну, в артели в основном на кличках. У меня была кличка барабанщик. Ну, монитор поставили там, и обезьяна будет крутить эту пушку. Пушка – это водяное приспособление, которое бьет струей воды в грунт, который подается на стол. Стол – это перфорация, стенка, куда подается грязь, размывается эта грязь, проваливается в бункер, это золотосодержащая грязь. Потом по трубе подается наверх в колоду, и по колоде уже отбирается золото, оседает на ковриках, и оно отбирается. Я 2 месяца поработал мониторщиком, а не хватало бульдозеристов. Конечно, сейчас кто-то подумает, что да, музыкант и бульдозерист. Ничего подобного, ребята, я стал профессионалом.
Алексей, могли бы описать свои ощущения, когда вы в руках держали золото? Вот то, ради чего люди, собственно говоря, идут на все, на любые риски.
Ну, первое золото я не держал в руках, потому как это золотой песок. Я просто видел желтый металл, вот он лежит, такой матовый, не блестит, как бытовое золото. Первое впечатление, в общем-то, никакое, потому как его было не очень много. А вот когда я однажды увидел очень много, да, я подумал, ну надо же. Ну, это где-то уже до 2 килограмм. Ну, опять же, песок, ну, просто он желтый и очень много. Ну, как, язык такой лежит, вот, это уже видно, что это вес. Но в основном бульдозеристы не имеют доступа к съему золота. Сейчас уже не пускают, потому как все эти частные структуры охраняются четко, охрана, все работает.
А много заработали?
Как говорят старатели, кроме горба мы здесь ничего не заработаем. Были очень трудные времена, 90-е годы, вы сами понимаете, когда люди не получали зарплаты, жили в проголодь, жили в долг. Ну, приезжал, и все то, что я зарабатывал, все уходило на прожиточный, как говорится, уровень. Ничего я не нажил.
У нас было золото с красноватым оттенком, с зеленоватым было оттенком.
Андрей Дзюбенко.
Ну, любое золото, добытое, отправляется на аффинажную фабрику, там оно чистится, потом пополам его разбавили, и получается то, что мы носим. С чем? Серебро, олово, медь. А то, что я видел на добыче, самое большое, 50 грамм. То есть вот эта североземельская провинция, это она не славится большими самородками. Это не Колыма, не Бодайбо, Якутия, где вот сказки там о телячьих головах этих, ну, как их называли, да, бычья голова и лошадиная, она такого размера. Ну, это зэковские рассказы там времен Дальстроя. Дальстрой – это был комбинат особого типа НКВД, созданный специально для освоения северных и восточных районов Советского Союза. Дальневосточное строительство. Дальстрой – это была Якутия, Чукотка, Колыма, Хабаровский край, Приморье. Все оно стояло на лагерях полстраны. Последним, насколько я знаю, начальником этого Дальстроя был знаменитый такой геолог Рассыпник Рожков. Он же генерал Рожков. Там у всех были ранги. Он не был чекистом, он был геологом. Но была такая система. Там начальник партии, там, капитан или майор, там, начальник экспедиции, там, полковник. А так, ну, что я могу сказать, золото оно не вызывает, ну, у меня лично не вызывает никаких эмоций. Ну, я видел людей, которых трясет от этого дела.
А от чего у вас загорались глаза, вот как у геолога?
Ну, вот я предполагаю, что здесь вот должно быть, и я нашел. Это да. То есть, ну, азарт появляется не от самого золота, а от ожидания, вот найдешь, вот сейчас будет, да, и ты пахать можешь сутками, причем что там можно сутками работать, потому как летом там светло, круглые сутки в течение 4 месяца. Вот заводишься, тебя вроде вездеход забирать должен, а ты где-то там шаришься, значит, ищешь, дальше идешь, потом тебя поймают, выговор в устной форме объявят, надо было прийти. Ну, там с этим строго было, то есть контрольный срок, все, потому что там и вода, и там и около ледника работали, и мишки бродили, то есть ну, там хватало своих всяких заморочек.
А люди пропадали?
Гибли, да. Ну, у нас два человека утонули. Машина «Урал» такая есть, они ехали на участок, на буровой, переезжали реку. Вот там есть такая опасная очень вещь, значит, когда начинает таять ледник, на северной земле. Начинает таять ледник, идет вода со снегом. И на прижимах на речке этот снег накапливается, получается плотина, естественно. Он сбивается, и за ним поднимается вода. И они на машине переезжали, русло почти пустое было, в этот момент плотину рвануло. Ну, оба. Это Сережа Логинов был, второй Ковалев. Один водитель, второй начальник бурового участка. Их именами назвали два золотоносных ручья. Молодые мужики так. Жалко. Ну, я уже когда уехал, там вертолета много стало биться. По 30, по 40 лет машинам было. Ну, морозились там, обмерзали, ну, как-то живые были, там, пальцы обстругивали. Ну, как, отморозил пальцы, обстрогали лишние, там, что оставили, наросло.
Всякое бывает. Очень много машин старательских, ну, по крайней мере, на моей памяти, что я работал, все работают без тормозов.
Алексей Свиридов.
Ездят через перевалы, и такие перевалы, что закачаться можно, срываются, обрываются. Урал такая интересная машина, а в основном используют Урал, что там ну, вот как-то трудно с тормозами их налаживать.
Но они предусмотрены, тормозы?
Да, конечно, предусмотрены. Ну, просто старательская машина. Бесшабашные водители, вперед, поехал, и все, без тормозов. Много случаев, бывают они и будут всегда. Потому как работа всегда у нас на грани риска.
Если человек подходит к своей работе с головой, то ничего опасного нет.
Андрей Дзюбенко.
Все несчастные случаи, ну, процентов 99, это все от человеческой глупости.
Алексей Свиридов.
Алексей, ну вы выезжали, покидали север с туго набитыми карманами. Вот
да.
В буквальном смысле слова. Расскажите вообще, как вам удавалось провозить такие суммы? Это тоже 90-е годы.
Да.
И знали же, откуда этот поток людей? Это что, старатели едут? Старатели же можно как-то определить?
Абсолютно. Ну, во-первых, пьяный. Как у нас говорят, старатель должен быть пьяный, и с папироской в зубах. Еще тупой. Ну, это так, образно. Это шутка. Первые годы 90-е, инфляция сжирала всю зарплату, денег не давали. На следующий год выплачивали. Тогда вестерн-юнионов не было у нас ни в России, ни на Украине. То деньги приходилось возить, конечно, в карманах. Ну, как всегда, на такой лакомый кусок слетается кто-то, кто хочет поживиться за счет этого.
Ну, скажите, как в Москве снимали старатели?
Ну, до Москвы еще надо доехать. Даже в начале вот там от отправных пунктов, вот я с Якутии выезжал, увидя только старателей, сразу милиция заводит в подвал, у них там такой подвальчик есть для каких-то там своих учебных целей, и там начинают, ой, так и хочется шмонать, проверять сумки. А я деньги, 5 пачек, завернул в майку и положил среди грязного белья. Тогда же еще миллионы были, 50 миллионов. Он, а это что здесь, не разворачивай, я говорю, деньги. А почему вы их здесь держите? Я говорю, где их? В карманах. По голове дадут, заберут. А так я их положил под нижнюю полку. Ну, кто будет в грязном белье копаться? Он посмотрел, положил назад, все. Досмотр устраивается для чего? Ну, вдруг у кого-то что-то лишнее обнаружит, потом раскручивает, и уже человек уезжает где-то с похудевшим карманом. Потом дальше рэкет в поездах, как говорят у нас, бомбил. Потом по приезде в Москву милиция прямо вот здесь вот на выходе с перрона стоят, разбирают уже на себя клиентов и там их тоже крутят. Причины находят разные. Дальше метро. Надо переехать, например, с Ярославского вокзала на Киевский. Однажды с нашего одного парня 5 миллионов забрали милиция. Пусть на меня милиция не обижается, но это было. Сейчас не знаю, я уже 3 года там не езжу, не работаю.
Вот вы в разговоре употребили слово «на гражданке».
И вообще-то говорят «на материке». Ну, а мы уж, так сказать, и на гражданке, и у нас дембель есть.
Дембель что такое?
Ну все, мы закончили работу.
А могли бы вспомнить какого-нибудь достойного человека из старателей?
Я просто хочу вспомнить вот тех старателей, которые работали в 70-е, 80-е годы. Они учили нас, как работать на полигоне, как ремонтировать технику. Вот это секреты очень даже тонкие, вот работы на полигоне. Большое умение надо. Вот это действительно старатели. Они такую школу создали, вот старательскую, по которой мы уже учили дальше людей, которые пришли после нас, молодое поколение, очень много пришли, кстати. Но они по неопытности пришли с калькуляторами, там, подсчитывали деньги, еще их не заработав. Это пройдет, это все, как говорится, наносное, оно уйдет. Ну, а вот я не могу конкретно сказать, вот так сказать, герой там или что-то. Я снимаю шляпу перед теми старателями, которые работали в предыдущие времена. Потому что были наши старатели с Магадана на Аляске и рассказывали, как работает бульдозерист, у него что-то поломалось, он включает мигалку, встал с бульдозера и пошел. Приезжает специальная бригада, и его ремонтирует этот бульдозер. Отремонтировали, пришел бульдозерист, работает дальше. Он работает 6 часов, больше он не имеет права. Он зарабатывает в десятки раз больше, чем мы зарабатываем. Да, даже какой там десятки? Им больше 3 лет запрещают работать. Наши старатели работают по 15-20 лет, зарабатывают себе горб, ничего не имея дома.
Но умеют все.
А насчет умеют все, это...
И починить технику эту тяжелую.
Сломался бульдозер, переодевается, и только ноги вверху торчат. Потому что техника советская серьезная, требует внимания от нас. Но я перефразировал, техника военная серьезная. Особенно, не дай бог, кто работает на бульдозерах Челябинского завода. Ну и вот все сами, все своими руками. Я встречал людей, которые даже... Было дело, и мамонта кушали. А вот так, нашли на побережье, где-то там откопали мамонта, не сообщали никому. А он там сидел в те времена, на Чукотке сидел. В мерзлоте, замороженный, да. А зэки, они же голодные все время. И они отбивали мясо, в кипяток бросали, ели, и говорит, нормально. Напоследок я хочу пожелать всем старателям. Легкой работы я вам не хочу желать. Чтобы вы работали, как всегда, но на лучшей технике и меньше времени, и получали больше. Дай Бог вам, ребята, привет.
То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо. Приходишь, привет.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Старатели». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Юбилей Елены Боннер напомнил. В современной России такие люди есть, но их совсем мало. О ветеране правозащитного движения беседуем с ее коллегой Анатолием Шабадом и самим юбиляром. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода», новости.
Краткие новости к этому часу. В Беслане около 60 человек собрались у здания Следственного комитета, требуя прекратить преследование членов организации «Голос Беслана». Против активисток организации Эллы Кисаевой и Светланы Маргиевой возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении судебных приставов. В Красноярске кандидат в президенты России, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, представил экономическую часть своей предвыборной программы. Москва предлагает сократить финансирование Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Как заявил представитель МИД России Сергей Рябов, посылать сотни человек на 2 месяца наблюдать за выборами в той или иной стране – это очень дорого. Исполнилось 85 лет Елене Боннер, известной правозащитнице, советской диссидентке, вдове академика Андрея Сахарова. В Чечне в ходе спецоперации в горах убиты 4 боевиков. По данным МВД республики, один из убитых – эмир Шатойского и Шаруйского районов Руслан Сериев. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил о намерении косовских властей защищать права сербского и других этнических меньшинств. Власти края, представляющие албанское большинство населения, намерены провозгласить независимость Косово от Сербии. Президент Сербии Борис Тадич, приведенный сегодня к присяге в Белграде, заявил, что его страна всегда будет считать Косово своей составной частью. В США жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго стали 6 человек. Стрелявший покончил с собой. Ранены 16 человек. В Тбилиси проходит массовая акция протеста грузинской оппозиции, в числе требований ее участников отставка главы Центра избиркома, наказание виновных, фальсификации результатов президентских выборов. Парламент Чехии сегодня вновь избрал Вацлава Клауса президентом страны.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Крупнейшего балетмейстера 20 века Джорджа Баланчина обычно называют русско-американским хореографом. «Поверх барьеров» представляет сегодня его грузинский профиль. Записи Юрия Вачнадзе.
Когда звучат мелодии мюзикла Бернстайна «Вестсайдская история», мысленно-невольно переносишься в Нью-Йорк. В самом центре города расположен Линкольн-центр, эдакая музыкальная Мекка Нью-Йорка. К Линкольн-центру ведут два проезда. Справа – Кевери Фишер-Холлу и Элис Толли-Холлу – проезд носит имя выдающегося музыканта современности Леонардо Бернстайна. Слева – к зданию Нью-Йорк-Сити-Беллей – имя великого балетмейстера Джорджа Баланчина. В Оксфордском музыкальном словаре Майкла Кеннеди на 43-й странице одна за другой стоят две фамилии – Баланчин, в скобках Баланчивадзе, Джордж. Родился в Санкт-Петербурге в 1904 году, скончался в Нью-Йорке в 1983 году. Русско-американский хореограф. И ниже. Баланчивадзе Андрей родился в Санкт-Петербурге в 1906 году. Брат Джорджа Баланчина и сын Мелитона Баланчивадзе, создателя первой грузинской национальной оперы. Так сказано в Оксфордском словаре. Добавим к этому. Андрей Мелитонович имел звание Героя социалистического труда и многие годы возглавлял Союз композиторов Грузии. Музыкальное образование он получил в Тифлисе у Ипполитова Иванова и в Ленинграде у Житомирского. Итак, два грузина, родные братья, оба выдающиеся личности, в 60-е годы, после нескольких десятилетий вынужденной разлуки, встретились друг с другом Джордж Баланчин и Андрей Баланчивадзе. Много лет спустя, незадолго до своей кончины, Андрей Мелитонович рассказал известному грузинскому кинорежиссеру Гизо Габискирию полную драматизм и историю своих взаимоотношений со старшим братом. Рассказ Андрея Мелитоновича был запечатлен на кинопленку, и Габискирию собирался поставить по этому материалу документальный фильм. Но, как обычно, не нашлось денег. Грузия стала ареной политических катаклизмов, и замысел так и остался замыслом. Мой друг Гизо Габискирия любезно согласился предоставить нам акустическую запись рассказа Андрея Баланчивадзе, которая никогда и нигде прежде не звучала.
В Петербурге у нас была большая квартира, пятикомнатная, когда устраивались рождественские праздники дома у нас, да, где было очень много музыки, развлечений. Я тоже любил очень танцевать. В это время представить себе, что мой брат, будущий знаменитый балетмейстер, он вот становился в углу и терпеть не мог вообще танцевать. Когда дело к революции подходило, стало все хуже и хуже. В 16-м уехал отец в Грузию. Мы обеднели, уже квартиры не было такой. Пиратское театральное училище после революции стало Петроградским хореографическим училищем. Ну, брат тогда еще занимался до 21-го года. После этого, окончив, он вступил в Мариинский театр. Он тогда еще танцевал. Об успехе в балете «Щелкунчик» я узнал из уст Шостаковича. Он мне рассказал, что он был... Когда Баланчивадзе первый раз выступил в «Щелкунчике» с обручем. Такой огромный успех был, что я тоже вместе с другими, говорит, вышел встречать его. Мы там схватили его, подняли наверх. Я тоже хотел, говорит, я успел только за ногу его подержать. Тогда было очень трудно, особенно вот творческим работникам, актерам в Петрограде. Был голод. И вот Луначарский, тогда он был наркомпросом, обратился к Ленину с просьбой подкормить наших артистов, как-то отпустить за границу. У брата тогда был организован молодежный балет. Такая небольшая группа, человек 10-12. И он там уже ставил что-то интересное. Вот они выехали во Францию. И вот там узнал о нем и увидел его постановки Дягилев. Ему очень понравилось, и он призвал его, значит, чтобы брат что-то поставил у него в театре. Но дело было в том, что он уже с 21-го года заболел туберкулезом в очень острой форме. И уже когда он выезжал, у него временами было кровохаркание. Тогда Дягилев сказал, что так тебе нельзя жить. Во-первых, он сказал, что у тебя фамилия очень длинная, и это будет трудно запомнить. Будет, говорит, Баланчин, это будет лучше. Послал его в Швейцарию. Это очень большие деньги обошлось, конечно, ему. И там ему сделали операцию, пол легкого ему вырезали. Месяца полтора-два был в санатории. Потом приехал обратно, и когда он встретился с Дягилевым, тот ему напомнил о том, что что-то поставить. Ну, ему пришлось послать телеграмму в Петроград. Он написал, что прошу пролонгировать на полтора месяца мое пребывание за границей. И вот через некоторое время он получил такой ответ, такую телеграмму. Немедленно возвращайтесь, несите ответственность. Эта телеграмма его страшно напугала. И тогда он решил, значит, остаться. Причем, как он мне рассказывал, видел во сне отца, который явился к нему и сказал, что «Гоги, оставайся, я постараюсь навестить тебя здесь». Первая постановка, которую он сделал, это был «Блудный сын», известный, так сказать, всему миру, Прокофьев балет. Прекрасно был поставлен, имел огромный успех.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу о Джордже Баланчине. Вспоминает брат балетмейстера, композитор Андрей Баланчеварцев.
Мама вернулась из Петрограда в 23-м году. Она все рассказала там, в Петербурге. Трудно было, так сказать, жить. Даже рассказывала эпизоды, где ученики и товарищи Георгия ходили по крышам, ловили кошек, душили, чтобы их потом жарить и кушать. Впоследствии, когда она получала какие-то письма от Георгия, от сына, это было, конечно, для нее большой радостью. Во время войны, очень интересно, вдруг мы начали получать посылки, так почти ежемесячно. Это небольшие такие посылочки, где было написано «Египетский и израильский Ллойд». Туда вносил он какие-то деньги, а они, значит, присылали. Причем это было там иногда какая-то теплая вещь одна, потом был там тростниковый сахар, там было растительное масло, шоколад. В 18-м году я уехал из Петрограда, а встретились с братом своим Георгием в 62-м. Значит, выходит, 45 лет я с ним вообще не виделся. Мы получали, например, от него открытки. Один раз он просил благословения на свой брак с следующей своей женой. В 62-м году я получил телеграмму из Австрии, где Баланчин пишет, что вот они будут в Москве тогда-то, тогда-то. Я, конечно, поехал в Москву. Тогда весь Большой театр вышел встречать. Прибыли три самолета американских. Оттуда выходила вся труппа. Только в конце, самым как капитан, вышел Баланчин. Он вышел, и оттуда с лестницы уже начал смотреть, как-то искал что-то. Представьте себе, что взглядом нашел, спустился и сразу пошел ко мне навстречу. Ну, я выбежал, и мы обнялись, и знаю, что многие плакали. Вы знали, что столько лет братья не виделись. Мне было 12 лет, а ему 14, когда мы расстались, а сейчас мы уже в возрасте. Мы начали ходить по бывшему Петрограду, по Ленинграду. Были там, где мы жили, на Большой Московской, на Владимирской, ходили в соборы и так далее. Гастроли прошли в Ленинграде, в Москве. Потом он приехал в Тбилиси со своей труппой. Ну и здесь, конечно, первый вопрос был о том, как прийти на могилу отца. Он решил дать однодневный отдых труппе, чтобы они там погуляли. И мы с вечером сели на кутаиский поезд, отправились. Утром уже были в Кутаиси, и первое, что мы сделали, это пошли прямо на гору Баграта, где был похоронен отец. Там была заказана служба в церкви. Полдня были, значит, на кладбище. А вторую половину нас отправили в Махарадзе, чтобы посмотрел он этнографический ансамбль. Он с удовольствием посмотрел там такие танцы, как хоруми и другие. Самодеятельность, такая непосредственность и такая... Он сказал, что я видел, когда приезжали наши труппы в Америку, танцевали. Но здесь совсем другое. Они танцевали так, как вообще им положено Богом.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о Джордже Баланчине. Вспоминает брат балетмейстера, композитор Андрей Баланчевадзе.
1972 году, когда была вторая гастроль театра Нью-Йорк-Сити Балет, и он был в Лисе, здесь нам все-таки удалось чаще встречаться и говорить. Он все-таки очень интересовался и хотел что-то сделать грузинское. Я ему дал тогда несколько партитур. После этого мне удалось в 81 году поехать в Америку на 3 недели. Я привез ему тогда много своих вот, и печатных изданий, и других вот, концертов, симфоний и так далее принес, чтобы он ознакомился с моим творчеством более так близко. И вот тогда он мне высказал такую мысль, что я, говорит, конечно, не сердце гор, не такого балета сюжетного я, говорит, ставить не буду, но мне хочется что-то сделать, что-то хорошее грузинское. Когда я возьму разные, говорит, вот, произведения, характерные, так уже знаю все это, и сделаю такое харчо. Началась настоящая уже работа. И вот так, к сожалению, получилось, что мы уже начали работать. Может быть, что-нибудь из этого получилось. Очень интересно в смысле нового чего-то в национальном нашем грузинском балете. Через 2 года, к сожалению, он скончался, так нам не удалось вот, осуществить. У него было тромбы в сердце, ему обязательно нужно было сделать операцию. И тогда же, в 1981 году, он мне говорил, что я буду делать эту операцию, хотя многие не хотели, боялись. Но он все-таки пошел. Буквально я в мае месяце оттуда выехал, а в конце июня уже было это объявлено, что Баланчину сделана операция сложная и так далее, что очень хорошо прошла. Но он сделал большую глупость. Он узнал, что труппа его находится в Скандинавии. Удрал из этого санаториума, значит, и вылетел туда. Вот. И когда он приехал, ему уже было плохо. У него уже началось головокружение и так далее. И самое главное, что в апреле 83-го года, 15 апреля, я получаю телеграмму от одной представительницы труппы, что он выписан из больницы, что он, значит, хорошо себя чувствует. А 29-го, вот через 2 недели, я получаю телеграмму о его смерти от воспаления легких.
Через 45 лет вынужденной разлуки братья Андрей и Георгий Баланчевадзе встретились по жизни. Но в искусстве их встречи, увы, так и не суждено было состояться. И в истории остались известный грузинский композитор Андрей Баланчевадзе и, как сказано в энциклопедиях, великий русско-американский хореограф Джордж Баланчи.
Вы слушали воспоминания о Джордже Баланчине. Передачу подготовил Юрий Вачнадзе. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжим музыкальную тему. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает пианист Александр Маркович. Несколько слов о музыканте. Он учился в Московской консерватории. Лауреатом впервые стал в возрасте 13 лет. Эмигрировал из Советского Союза в 90-м году. С успехом выступал в Карнеги-Холл, Лондон Ройал Фестивал Холл, в Берлинской филармонии и других престижных концертных залах. Живет в Гамбурге.
Мне лучше всего даются романтические произведения. Я играл сонаты Бетховена. Очень хорошо себя в них чувствовал. хуже сейчас играю современную музыку, но я ее почти не играю, потому что в свое время я переборщил с ней. Когда я был студентом, я очень этим делом увлекался. А увлекался, потому что в те годы это было как бы полузапретно. Конечно, мы не называем авангардистами сегодня уже Прокофьева, Шостаковича, Стравинского, Бартока. Я тоже с удивлением обнаружил, что вот когда мне надо их играть, я их хочу играть романтично. Я очень люблю играть также романтические концерты, которые забыты 19 века. Вот, например, Ксавер Шарвенко был гениальный. Я даже играл концерт Регера, но он не имел успеха у публики. Рубинштейн Антон. Его музыка вообще не заслуженно забыта, только там из «Демона» пару романсов. Я думаю, мы должны Оренского вспоминать, мы должны Эмиль фон Зауэра вспоминать. И Конюс, Метнер, совершенно не играющийся. Так называемый интеллектуализм, ну, это не мое направление. Нет, не в смысле того, что я недоразвитый человек какой-то, но, в принципе, это не совсем мое направление. Мне оно кажется более искусственным. Но, опять же, времена меняются, и мы меняемся тоже. И никогда ты не знаешь, как ты будешь эволюционировать, если доживешь. В свое время я пытался подражать Рихтеру, не понимая, что вот так только он мог играть. И то, что у него звучало гениально, то у подражающих ему будет звучать ужасно. Я вообще учился в Гнесинской школе. И потом, вместо того, чтобы поступить, я пошел в армию, в ансамбль песни и пляски, где эстрада, получилось, была уже моей обязанностью даже, не просто хобби. Тогда в ансамбле были потрясающие певцы. Николай Михайлович Устин, Виктор Васильевич Кулешов, с которым по сей день мы очень дружим. Он сейчас руководит ансамблем донских казаков. Алексей Николаевич Жавнировский, который, к сожалению, ныне покойный. И Сергей Александрович Зуев. Мне вообще повезло, я был тогда в компании даже с Игорем Николаевым. Мое умение подбирать это все по слуху, а в армии, естественно, были в основном военные песни прошлых лет. И я помню, когда я даже пришел в консерваторию, многие мои педагоги, по роялю, естественно, говорили: мы должны из тебя вышибить это. Зря говорили, потому что пласты культуры не вышибаются, они трансформируется. Самое это интересное, что я должен сказать, что я вообще не в эстраде, не в джазе, но именно мое увлечение, пожизненное увлечение классической эстрадой, вот как мы ее называем, дает такую какую-то духовную раскованность в классической музыке, такое гармоническое слышание. Это дает определенного рода романтическую такую раскованность, потому что если вы возьмете тот романтический виртуозный стиль, фортепианный, например, Горовец. Я ни в коем случае себя не равняю с этими гигантами. Я ноль песчинка по сравнению с этим. Гофман, Иосиф Левин, даже сам Рахманинов. Ведь, вы знаете, в те годы не было, наверное, деления на легкую музыку и на серьезную. Был Штраус, назвать его несерьезным композитором, как бы язык не поворачивается. Вы послушайте их игру, это сплошная импровизация, сплошная свобода. Я помню очень хорошо Владимира Нечаева, певец, которого многие сейчас не помнят, а ведь это необыкновенный певец, а песни мы его до сих пор поем. Пик популярности был в предвоенные, военные и 50-е годы. Вот такие песни, как «В городском саду», «Москва майская», оригинальный вариант «Вологда, Вологда», «Вечер на рейде», это военный уже, «Огонек». Его голос был очень узнаваем, у него была своеобразная такая вибрация. И очень легкий голос, и это создавало такой интим. А столкнулся я с его близкими, Совершенно случайно. Был такой эпизод в моей жизни. Я служил в армии в ансамбле песни и пляски Московского военного округа. Легендарный коллектив. Его возглавляли такой известный дирижер, как Баблоев, но не при мне. И замечательный совершенно музыкант, и изумительный человек Владимир Петрович Гордеев. Если он слышит меня, то, Владимир Петрович, я вас так же люблю и обожаю, как всегда. С группой солистов, это мой цех был, я проводил спевки, репетиции. У нас были совершенно потрясающие педагоги. Такая удивительная женщина приходила, ее звали Маргарита Александровна Нечаева. Это родная сестра была. Она певица из Большого театра. Часто она занималась не на базе ансамбля, а так в нарушении как бы всех правил дома у себя. Она жила на Масловке. Она очень много рассказывала про своего легендарного брата. Она ставила много пластинок, причем у нее был и патефон даже еще вот тех лет. Я с удивлением прочитал в интернете его биографию, что он из рабочей семьи. Я просто очень удивился. Вообще, насколько я помню, они были довольно знатных кровей. Он умер, как она мне рассказывала, он умер в молодом возрасте в поездке от сердечного приступа в конце 60-х годов.
Не такой, как ты, на свете нет, наверное, так. Чтоб навеки посадило сердце моряка. Прошел чуть не полмира, я нигде с тобой не встретился. И думать не додумал, так что встречу я тебя.
Особо мне хочется рассказать о Клавдии Ивановне Шульженко. Мне посчастливилось знать ее. Мои родители, естественно, особенно два дедушки, они ее знали хорошо, еще с тех одесских времен. Она сама ведь из Харькова была, но с Одессой у нее много было связано. Каждая ее песня был мини-спектакль, я бы так вот сказал. Мало кто знает, что когда она умерла в 84-м году, она умерла в нищенстве. У нее было 3 рубля на книжке.
Надо мною звезды и луна, я стою и жду тебя одна. В этот час вечерней тишины неужели не вернешься ты? Твои шаги я слышу, твои глаза я вижу, и на асфальте мило силуэт. Да, жизнь неповторима, и тебя любима все нет и нет и нет. Нет.
Я из музыкальной семьи, не просто из музыкальной семьи, а довольно известный. Мой двоюродный дед был Борис Гольштейн, известный скрипач. Дед Михаил Гольштейн. И мои родители музыканты. Вот, и как бы все это было связано с серьезной музыкой. Но самое интересное, что рос я на фоне тех старых пластинок и тех старых радиопередач, которые были удивительны. Мое самое, как ни странно, первое музыкальное впечатление, когда я еще, по-моему, даже не говорил, а вот так стоял в этой кроватке зарешоченной. У нас в квартире был такой репродуктор. По-моему, нигде я больше этого не встречал, кроме России, которая до сих пор ведь цветет и процветает. Это сетевое радио, называется радиотрансляционная сеть. Я был маленький, просыпался в 5 или в 6 или в 7 утра, просил кушать. Мои родители вставали, готовили кашку, и в это время мое самое первое впечатление – урок утренней гимнастики по радио с незабвенным Николаем Лаврентьевичем Гордеевым. Как его называли, тренер сотен миллионов. Он умел интонацией, словом, так воодушевить людей. Его неповторимые уроки гимнастики он вел с начала 30-х годов. Представляете себе? по, ну, не наши дни сейчас, но достаточно долгое время, 80-е годы он еще был. И я никогда не забуду свой шок, потому что я даже испугался его такой деловой и строгой интонации, когда он агитировал народ делать какое-то упражнение. Ну и, конечно, невероятный аккомпанемент. Эти уроки сопровождались пианистом Родионовым, как я сейчас помню. Это был феерический импровизатор. Популярность его была невероятна, его знали все. А при том, что он не выступал ни в одном из концертных залов. Помню, что эти уроки, а еще в 11 утра были производственные гимнастики уроки с этой же парой, плюс еще потрясающая радиоведущая, которая почти столько же лет, сколько он вел, помогала ему в эфире, Галина Федоровна Дьякова ее звали, по-моему. Я вдохновился играть на рояле благодаря вот этим феерическим урокам.
Начинаем занятие гимнастикой. Вначале ходьба на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прыжки на месте на обеих ногах. Руки оставьте на поясе. Во время каждого четвертого прыжка ноги разводите в стороны и соединяйте их. Внимание!
О своих любимых пластинках рассказывал пианист Александр Маркович. Его записала в Гамбурге Юлия Соловьева. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».